Александр Иванович Куприн. Полубог. Один. Шел Гамлет. Все билеты были распроданы еще утром. Публику более всего привлекало то, что в заглавной роли выступал знаменитый Костромской, который лет 10 тому назад начал свою артистическую карьеру в этом же театре в качестве простого статиста-любителя. А потом, объехав всю Россию, в самое короткое время завоевал себе такую оглушительную славу, какой до него не добивался еще ни один провинциальный актер. Правда, за последний год носились и даже проникли в печать темные, маловероятные слухи о том, что бесшабашное пьянство и разврат совершенно расшатали и разрушили гигантский талант Костромского. Что он только по разбегу продолжает пользоваться плодами прошлогодних успехов, что антрепренеры частных столичных сцен уже не с таким рабским искательством соглашаются на его стеснительные условия. Кто знает, может быть, в этих слухах и была доля правды. Однако такова была сила имени Костромского, что 3 дня подряд публика длинным хвостом стояла у кассы театра, несмотря на бенефисные цены. Барышники же продавали билеты за тройную, четверную и даже пятерную сумму. Явление первое не шло, и сцена уже была готова ко второму. Газ еще не зажигали. Декорации королевского дворца висели странными, грубыми пестрыми картонами. Публика понемногу наполняла зрительную залу. Из-за занавеса доносился смутный и однообразный ропот. Костромской сидел перед зеркалом в своей уборной. Он только что пришел и уже оделся в традиционный костюм датского принца. Черное трико, ботинки с пряжками и черный бархатный камзол с кружевным широким воротником. Театральный парикмахер стоял около него в подобострастной позе, держа в руках парик-блондин с длинными локонами. «Он тучен и задыхается», — произнес Костромской, растерев в ладонях кольт-крем и начиная намазывать им лицо. Парикмахер вдруг засмеялся. «Ты чему, дурак?» — спросил актер, не отрывая глаз от зеркала.
«Да я так-с, ничему-с».
«Ну, вот и видно, что дурак. Они говорят, что я потолстел и обрюзг. А сам Шекспир сказал про Гамлета, что он тучен и задыхается. Все они мерзавцы, эти писаки газетные, лают на ветер». Покончив с кольт-кремом, Костромской таким же образом растер по лицу телесную краску. Теперь он внимательнее вглядывался в зеркало. «Правда, грим — великая штука. Все-таки лицо уже не то, что прежде. Вот и под глазами мешки, а вокруг рта глубокие складки. Щеки опухли, нос утерял благородные формы. Ну, да мы еще повоюем. Кин пил, Мочалов пил. Наплевать. Пусть говорят и про Костромского, что он от пьянства обрюзг. А вот Костромской покажет сейчас этим молодым, подсоскам этим покажет, что может сделать настоящий талант». «Ты, эфиоп, видел меня когда-нибудь?» — обратился вдруг Костромской к парикмахеру. Тот весь затрепетал от удовольствия.
«Помилуйте, Александр Евграфович! Да я, господи, первого, можно сказать, русского артиста, да чтобы я не видел, в Казани собственными руками для вас парики изготовлял».
«Черт тебя знает. Не помню», — произнес Костромской, проводя вдоль носа белилами узкую и длинную черту. «Много вас было. Налей-ка». Парикмахер налил полстакана водки из графина, стоявшего на мраморном подзеркальнике, и подал Костромскому. Артист выпил, сморщился и плюнул на пол.
«Вы бы закусывали, Александр Евграфович», — нежно посоветовал пьяница-парикмахер. «А то, ежели ее голую, так в голову вдаряет крепко».
Костромской почти кончил гримироваться. Еще несколько штрихов коричневой краски, и облака печали легли на его изменившемся и облагородившемся лице. «Давай плащ», — приказал он парикмахеру, поднимаясь со стула. Из зрительной залы уже доносились в уборную звуки настраиваемых инструментов оркестра. Толпа все прибывала. Из-за стен слышно было, как она живым потоком вливалась в театр. Растекалась по ложам, партеру и галереям, стопотом и с тем же своеобразным гулом отдаленного моря.
«Давно такого сбора не было», — заметил с подобострастным восторгом парикмахер. «Ни одного местечка».